Да, всегда интересно, когда мы можем касаться практики жизни. Вот в таких сессиях вопросов и ответов мы обращаемся к темам самым неожиданным, а точнее, наверное, к темам, которые в наибольшей степени волнуют людей, которые практически сейчас стоят вопросом для кого-то, в которых нужно решение. Скажите, почему слово не становится авторитетом в моей жизни, несмотря на все мои старания? Умом я все понимаю, но практически духовная жизнь не получается. Почему? В чем причина и где выход? Как же практически признавать слово авторитетом и поверить ему безоговорочно? Очень интересный вопрос. Интересный, потому что он касается реальности жизни. Видно, что человек пишет очень честно. Он находится в процессе поиска, он хочет научиться жить правильной жизнью. С одной стороны. С другой стороны, этот вопрос интересен тем, что он касается очень тонкой сферы. Вот действительно, представляют люди так, что хочу, а не получается. Можно пойти даже дальше. Хочу, не получается. Наверное, не избран. Не слышали вы таких речей? Люди объясняют так достаточно часто, когда они услышат еще какие-то объяснения или доктрины, связанные с этими вопросами. В Священном Писании есть несколько текстов, которые очень ясно говорят, что признание авторитета Божьего, самого Бога и Божьего Слова, это не является достоянием или не является ответственностью только некоторых. Это ответственность абсолютно каждого человека. И единственное, что человеку мешает признать Божий авторитет. Как вы думаете, что мешает человеку признать Божий авторитет? Его гордость. Свой собственный авторитет. Я проповедую сейчас серию по первому посланию Иоанна. Признаки истинного христианина. И вот один из признаков истинного христианина, который показан в первом послании Иоанна, это любовь к Богу. Так вот, вы знаете, что неверующий человек не может любить Бога. Неверующий человек только воюет с Богом. Все, даже спокойные, даже те, кто никогда кулаком в небо не показывал, всегда неверующий человек, он будет воевать с Богом. Он может допустить существование Бога в своем разуме. Он может допустить и сказать, ну хорошо, Бог существует. Но он никогда, если он не смиренный, если он не возрожденный человек, он никогда не сможет любить Бога. Человек по своей природе антагонист Богу. И этот антагонизм берет свои корни с той ситуации, которая имела место или первый раз проявилась в Эдемском саду. Когда дьявол подошел, и дьявол сказал, если вы сделаете запрещенное, вкусите от этого плода, то вы будете как боги. То есть на протяжении всей жизни человека человек претендует на то, что он бог. Каждый человек, абсолютно каждый человек. И если с людьми еще можно потягаться, ну понятно, да, когда человек женился, а здесь рядом точно такой же бог или богиня, точнее. И каждый же претендует на то, что он должен занимать положение последней, истины последней инстанции или последнего авторитета. И потом, в конце концов, хитростью, войнами, драками, манипуляциями, но люди выплывают наверх каким-то образом. И вы это видите в политике, в бизнесе, в семьях, везде. Вот это то, чем общество живет. Но человек, каждый человек понимает, что как бы высоко он ни поднялся, все равно есть тот, кто занял то место. Его имя Бог. Занял то, куда он идет, которому он не может обхитрить, обойти и ничего не сделать. Поэтому он Бога не может любить, он всегда воюет с Богом, всегда враждует с Богом. Если в конце концов вы разберете в сущность души человеческой, он всегда враждует с Богом. И когда Бог говорит о людях, Он всегда говорит о ясной точке человеческой ответственности. Эта точка заключается в смирении и сокрушении сердца. Это ответственность человека. Да, мы видим, с одной стороны, Бог только может смирить, но с другой стороны, несмиренное сердце – это проблема самого человека. Это не соседа проблема, и не Бога тем более. Это проблема его собственной гордыни. Несколько текстов я вам прочитаю. 17 глава Деяний апостола. Апостол Павел проповедует в Ареопаге, проповедует людям, которые неверующие, философы, мудрецы всякие. Он им объясняет сначала, кто такой Бог. Он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Он представляет здесь, первое, что Бог абсолютно независим, то есть Он владыка всего. В 24 стихе. 25 стих. Он не зависит от служения рук человеческих. Мы ничего не можем Ему дать. Он не имеет ни в чем нужду. Он сам дает жизнь и дыхание, и все. Больше того, 26 стих. Он назначил место, пределы, точку в истории, где мы будем жить. И Он все это сделал для того, чтобы человек искал Бога. Так написано, чтобы человек искал Бога. И проблема человека заключается в том, что он не ищет Бога, утверждает себя. И поэтому Бог повелевает всем повсюду покаяться. Вот когда Он говорит здесь всем повсюду покаяться, Он имеет в виду вот это, чтобы человек перестал утверждать себя, признал свое банкротство и стал искать Бога настоящего. Сегодня много есть людей, которых называют богоискатели, но в самом деле эти люди пытаются найти такого Бога, который бы их устроил. Здесь речь идет о том Боге, перед которым нужно сокрушиться просто. Абсолютном суверенном Боге, который он представляет здесь. Так вот, как вот этому человеку сделать, чтобы это слово было приоритетным и авторитетным? Очень просто. Смириться перед ним. Книга пророка Исаии, 66 глава, 1 и 2 стих. «А вот на кого я презрю». Это Бог говорит. Бог говорит, Бог обещает. На смиренного и сокрушенного сердца. Если вы говорите, что стараетесь, значит, не в том стараетесь. Проверьте себя, проверьте свою жизнь. Я это сделал постоянной практикой для себя. Я постоянно занимаюсь тем, что я смотрю в своем сердце, в своей жизни, где у меня замаскировалась гордыня. Я точно знаю, что где-то замаскировалась. Я точно знаю, что где-то я еще не отрыл. Одну отрыл, идешь к Богу, сокрушаешься, смиряешься, ищешь освобождение и знаешь, что потом где-то еще одну нужно отрыть. Потому что это гордыня, это многоголовая гидра, о которой Лютер говорит, что это самый страшный дракон, с кем мне когда-либо приходилось бороться, или это свое собственное я. Есть несколько факторов, правда, связанных с этим. С этим вопросом. Я не знаю, как у вас здесь, насколько вы, перед чем вы трепещете здесь в России. В Америке есть такая организация, IRS называется. Internal Revenue Service. Это, короче, налоговая служба Америки. Так вот, когда человек получает письмо из IRS, он может не верить своим глазам, что там написано. Ему могут показаться эти цифры, которые он должен, там, слишком несправедливыми, слишком большими. Или... Но в авторитет этот бумажки он точно будет верить. Он не может просто взять и бросить ее в мусорник. Почему? Потому что он знает силу и вездесущность этой компании. Он знает, если он сейчас выбросит, его ж найдут через год. И с него возьмут гораздо больше. И возьмут так, что по миру пустят. И поэтому все знают, что с АРС шутить нельзя. Лучше сразу отдать то, что просят, и жить дальше спокойно. Так вот, когда вам приходит письмо от Господа Бога, если вы на него не реагируете, это значит, что оно у вас в вашей системе ценностей просто, Господь Бог просто по влиятельности меньше, чем АРС. Или у вас есть ваши какие-то свои собственные фирмы или свои собственные источники авторитетов, которые на вас оказывают какое-то влияние. Как поступать с членами церкви, которые не поддаются исправлению словом Иисуса Христа, которое передается им пасторам, которые не участвуют в жизни тела Христова? Как поступать с членами церкви, написано в 18 главе Евангелия от Матфея. Очень подробно написано. Я сейчас как раз проповедую, начал эту часть, я ее даже отдельно выделил в отдельную серию «Служение созидать». Дело в том, что на нас лежит ответственность, братья и сестры. Мы вообще перед Богом несем огромную вину в том, что мы не занимаемся исправлением друг друга. В Библии масса текстов, которые говорят о том, чтобы мы, это мы члены церкви, служители, само собой, чтобы мы могли исправлять друг друга. Очень много текстов. Люди не исправляют друг друга по следующей причине. Во-первых, они ленятся. Это всегда хлопотное дело. Всегда. Ну-ка попробуй кому-нибудь скажи о его недостатке. Да это ж врага наживешь сразу. Это ж еще нужно убедить его в том, что это так. Это еще нужно так сказать, чтобы он захотел исправиться. Нет, я лучше Господу послужу в хоре. Гораздо легче в хоре или даже с проповедью послужить, чем исправлять других. Но это сказано всем. Причем в начале, перед тем, как он говорит о том, что делать с такими братьями, Христос говорит о вот этой притче о заблудшей овце. Помните, пастырь оставит 99 и пойдет одну искать. Он говорит, почему? Потому что он говорит, что вот каждая из этих слабых, больных, бедных, малых сих он называет, каждый дорог для него. Со всеми своими перекошенными там подходами, недостатками и так далее. Каждый дорог для него. И он хочет убедить нас, чтобы мы могли действительно приложить все усилия, чтобы этого человека созидать, чтобы вытащить его из заблуждений. Когда мы говорим, чтобы приложить все усилия, речь не идет о том, что мы только сказали ему, что он сделал неправильно. Речь идет о том, чтобы постараться сделать так, чтобы он понял это. Очень часто я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда человеку говорят, он не понял, он просто реагирует, даже не поняв, о чем сказали. Для меня очень важно, чтобы я определил, на что человек реагирует, действительно ли он понял суть. Если он понял, о чем вы говорите ему, и при этом продолжает упорствовать и не хочет подчиниться Священному Писанию, есть следующий шаг, есть следующая ступень, 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами одного или двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Окей, вы попробовали работать с ним один на один, не получается, не исправляется. У меня есть такие люди, с которыми я встречаюсь, я говорю, я показываю им на их недостатки, они соглашаются даже, но ничего не делают, чтобы измениться. Окей, что я делаю тогда? Я беру тогда еще братьев. Я встречаюсь с ним, и я говорю, вот смотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это не только я считаю, это вот объективная точка зрения. Ты же не можешь быть умнее всех. Не можешь быть ты умнее всех. Вот, вот посмотри, предложи свой вариант, свое объяснение, мы послушаем тебя. Написано, что если и их не послушает, то тогда следующий путь, следующий шаг, очень конкретно скажет, скажи церкви. То есть скажи это уже не на уровне друзей, не на уровне подхода. Вот эти 2-3 человека, это подход просто, ну так скажем, людей, которые рядом. Это не какая-то властная церковная структура. Вот. А теперь скажи тем, кто отвечает за церковь. Вот теперь встретитесь с этим человеком, как представители церковной власти. Как те, кому поручено смотреть за церковью. Очищать церковь. И скажите ему, если ты не будешь исправляться, это наша обязанность тебя отлучить. Мы очень не хотели бы это делать, но ты ведешь себя так, что мы должны применить церковную дисциплину тебе. И это всегда будет благословением для церкви. Это печальные факты, но всегда они служат благословением. Почему? Конечно, если вы направо-налево отлучаете, без тщательной работы, без любви к этим людям, это может принести негативные какие-то стороны. Но если это отлучение действительно сделано после длительной работы, после явного выражения любви и заинтересованности в этом человеке, если вы пытались ему помочь, действительно хотели вынести этого заблудшего из его заблуждения, то тогда вы просто утверждаете факт. Вы говорите, что ты, исходя из того, что мы видим, неверующий человек. Он говорит, нет, я верующий, может быть, но мы не видим. И поэтому мы говорим настолько, насколько мы видим. Мы же не боги, мы же не можем там в душу тебе залезть. Из того, что мы видим, ты неверующий. Поэтому мы и говорим всем людям, которых Бог дал в нашу ответственность, что этот человек неверующий. И, пожалуйста, относитесь к нему как к неверующему человеку. Дайте краткое определение смысла жизни человека. Краткое определение, я думаю, наиболее точно представлено в Вестминстерском катехизисе, второй пункт, кажется. Там написано, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Если кратко сказать. Если немножко попробовать объяснить, посмотрите, Бог дал нам огромнейшую привилегию. Бог – это совершенная личность. Он совершен во всем. Вот нам трудно себе представить. Вы слышали людей, которые очень хорошо играют на скрипке? Или очень хороший художник? Или очень хороший оратор? Человек, который по человеческим меркам говорят, это совершенный голос или совершенный талант. Так вот, если мы представим себе Бога, то Бог – неизмеримо совершеннее всего этого. Это просто шедевр. Вот все, что он делает, это шедевры постоянные. Бог это специалист крупнейший. Мы просто не можем даже охватить это разумом своим. Мастер. А вот теперь смотрите, вот этот абсолютный совершенный Бог, Он дает нам, людям, привилегию не только смотреть и наслаждаться этим совершенством. Вот посмотрите, приходят люди на концерт скрипача, они сами, может, скрипку в руках держать не умеют, но они наслаждаются. Они наслаждаются просто хорошей музыкой. Но вы знаете, что Бог дает, какую привилегию дает Бог верующим? Он дает нам привилегию не только смотреть и наслаждаться Его красотой, Он дает нам привилегию самим отражать и провозглашать Его совершенство. Помните 2 Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих? «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Что дальше написано? «Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Лучше этого нет. И те, кто действительно знают Бога и растут в Нем, они знают это счастье. Это счастье не от того, что ты красиво спел, хотя это тоже может быть неплохо. Это счастье не из-за того, что у тебя церковь хорошо развивается, а это счастье из-за факта, что ты живешь, и ты видишь, понимаешь, что подчиняясь Богу, ты становишься инструментом в Его руках. Что Он делает невозможное через тебя. Что Он делает чудеса. И чудеса не в смысле того, что там нога у кого-то отросла, или еще там что-нибудь, или горячка прошла. Я наблюдаю за многими людьми, которых Бог просто берет и вот так вот разворачивает, и человек жил совершенно чем-то иным, был просто несчастный человек. И ты смотришь, человек поменялся. И никто это не мог сделать. Но Бог использует таких, как мы, для того, чтобы вот это совершенство свое, оно было генерировано. Следующее. Может ли современная психология приносить пользу в христианском душепопечительстве? А современная или несовременная психология, давайте разберемся сначала, что это такое, и потом поговорим о том, какая польза от нее может быть и какой вред. Что такое психология? Психология – это наука о душе. Понимаете, да? К психологии или к душе можно подходить по-разному. Всю жизнь к ней подходили с точки зрения того, что есть Бог, который душу сотворил. И когда мы приходим к Богу со своей душой, у Него есть ответы для нашей души. Он говорит, что сделать, чтобы наша душа функционировала правильно. Что говорит Бог? Бог говорит о том, что такое душа, откуда она произошла. Он говорит, каким образом она должна правильно развиваться. Он говорит о том, как вот эта истина формирует душу, как она влияет на формирование чувств. Как чувства и знания, которые получаются, которые имеются человеком или накапливаются человеком в душе, как они формируют и влияют на волю человека и так далее. Все это здесь. Вот это психология. В истинном смысле этого слова. Но где-то примерно в начале 19 века ближе к середине, в конце совсем, стало развиваться то, что стало известно как либеральное богословие. Суть либерального богословия в следующем, что библейское учение очень хорошо, оно имеет в себе большую моральную ценность. Но так как наука говорит, что Бога нет, то Бога, скорее всего, нет. Но мы не можем выбросить всю Библию, ведь она столько много дала ценного морально-нравственном плане обществу. И поэтому люди стали воспринимать Библию без Бога. Понимаете, да? Это, в принципе, основа всех либеральных школ. И есть, кстати, некоторые другие, которые так явно не ассоциировались с западным либерализмом, как толстовцы русские. Вот, они просто признавали высокую мораль библейского учения, учения Иисуса Христа, но не верили в божественность Иисуса Христа. Почему они так делали? Смотрите, механизм. Они брали, значит, человека и брали учение и говорили, если человек будет жить по этому учению, по библейскому, но без Бога, то он будет счастлив, все будет хорошо. Это заложило основание для того, чтобы люди, которые немножечко дальше, стали развивать теорию, когда они выбросили уже не только Бога, а вообще все отсюда. Всю христианскую структуру. Они выбросили. Это нигилизм, атеизм, которые формировались опять-таки на Западе. И это результат эпохи просвещения, результат отвержения, так, преклонения перед наукой, отвержения откровения Священного Писания. Вот. Но ведь проблемы души-то остаются. Людям все так же плохо, они также скорбят, они в унынии, они в депрессиях, они в раздражении, они в ярости, и что-то нужно делать. Таким образом, сформировалась целая группа людей или поколение людей, которые отвергли Бога, отвергли Библию, но они ищут какой-то фундамент, по которому они могли бы привести свои чувства в порядок. И вот эта почва родила такое явление, как Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд, он признается отцом психологии. Суть его теории, от него все пошло дальше. Суть его теории следующая. Смотрите, он говорит, как сделать человека счастливым, и вся его система построена на отрицании Бога и на отрицании Библии. То есть в его системе ценностей Бога как основания и стандарта нет, и Божьего Слова нет. То есть он объяснит вам душу, исходя из своей богоненавистнической теории. В его теории центр человек. Вот это самая большая проблема психологии. Дело в том, что любая психология, на сегодняшний день их существует примерно, последний раз я слышал, 256 различных школ. Это не только, знаете, там институтов, а школ вообще разных. Они абсолютно отличаются друг от друга. Это вообще не наука. Почему? Потому что науку можно, настоящая наука – это то, что можно проверять. Вы бросаете вот этот карандаш, сколько угодно бросаете, замеряете, какой он по тяжести, по плотности, по цвету и так далее. Он у вас есть, и вы его исследуете. Психология, с психологией ничего подобного нет. Там нет законов. Там нет общепринятой базы, по которой бы оценивалось все. Все построено на прецедентах. То есть, один психолог делал вот так, и человеку стало легче. Записали в книги, открыли институт, объявили, набрали студентов и учат. Их основная цель – привести человека к тому, чтобы он чувствовал себя лучше. Речь не идет о том, чтобы научить его жить правильней. Я вам приведу несколько примеров. Приходит женщина к психологу, говорит: я мучаюсь в душе, я изменила мужу. Психолог ей говорит: твоя проблема в том, что ты считаешь это преступлением. Пойди переспи еще с двумя-тремя и пройдет. То есть задача психолога — избавить ее от мучений совести. В его системе стандартов прелюбодеяние не грех, не есть что-то тяжелое. И он, естественно, желая помочь ей, он говорит: ты мучаешься от того, что твоя система координат настроена на то, что прелюбодеяние – это грех. Тебе нужно от него избавиться. И избавиться лучше всего пуститься во все тяжкие. Это вот примерный метод, как они учат человека, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Это их цель. То есть их задача не сделать человека, чтобы он жил правильно, а чтобы он чувствовал себя хорошо. И опять-таки, причина, почему они так делают, заключается в том, что в их системе координат нет Бога, который является авторитетом, и нет Божьего Слова, которое несет, является носителем этого авторитета. То есть они становятся, в принципе, сами изобретателями, хотя, если взять их всю структуру, они каждая противоречит друг другу в огромном количестве точек, и там очень трудно найти какое-то общее согласие. Ну, применяется только потому, что люди не верят в Бога. Теперь есть такое понятие, как христианская психология. Что такое христианская психология? Теперь люди, которые, я уже упоминал их немножко сегодня, у которых авторитет в мире сём. Они вроде бы в церкви, но они одним глазом все время там. Вот там знатоки, вот там специалисты. Я помню, один из моих знакомых окончил христианский университет, и потом я спрашиваю: а где он сейчас? Он на психолога пошел. Это высота вообще, ты что? Он всю жизнь, пока учился здесь, в христианском университете, он смотрел на тех, ух, вот это гиганты. Они психологи. А просто есть люди с низкой самооценкой, так скажем, если уже пользоваться их терминологией. Люди просто живут, и они просто думают, что вот там действительно знания, и там специалисты. И они приходят потом туда. И что они делают? Они берут теорию Фрейда, например, да? Или там любого. Они берут эту теорию, и потом смотрят, о, правда человеку помогает. А ну-ка посмотрим, может быть, в Библии что-то про это есть. Копают, копают, копают Библию. О, смотри, кажется, сюда подходит. Раз, сюда, окей. Дальше копают, копают. О, отсюда, сюда подходит. Раз, сюда. То есть, смотрите, структура рождена в безбожии. Но так как с этим безбожием им в христианские круги не пустят, поэтому они говорят, а церквям нужно помогать. Там столько несчастных. И иногда правда нужно помогать, потому что в церквях никто не занимается душепопечением. Очень часто. И они говорят, нужно помогать. Теперь они что берут? Они берут Фрейда, обрежают его библейские тексты и вот на этом троянском коне заезжают. Во всяком случае, полки книжных христианских магазинов забиты тем, что называют христианской психологией. И проблема вся заключается в том, что там нет богоцентризма, там нет преклонения перед Богом, а раз там нет этих двух вещей, то все остальное, оно может вылечить, и оно может, так скажем, помочь вам в краткосрочном каком-то времени, но оно никогда не будет давать пользу какую-то, действительную, настоящую. Так, есть ли что-то полезного в психологии? Как ни странно, может что-то быть. Ну, кроме того, что где здесь Александр как его, Трофимович, он собирает там иллюстрации всяких разных таких. Кроме того, что использовать для иллюстрации, в качестве иллюстрации, действительно, можно иногда в психологических книжках, это даже не во всех, это, скорее всего, не в психологических книжках, это не в популярных книжках, а в их, так скажем, исследовательской литературе можно найти какую-то полезную информацию, точно так, как и в либеральных книжках можно найти. Ну, например, допустим, если психологи проводили исследования и проводили опрос, там большой-большой какой-то опрос, и вы можете посмотреть на эту статистику. Конечно, вы учтите, что она проводилась людьми, которые безбожники были и так далее. Но, может быть, она чему-то вас научит о организме человека или о тенденциях в современном обществе. Что там каждый пятый начинает курить с 5 лет там, и так далее. Всякие разные такие вещи. Вот. Некоторые эти факты, они, конечно, вам ничего не объяснят, вам нужно их объяснить с библейской точки зрения. Но это такая очень специфическая уже польза, которая, я не думаю, она в широком смысле слова может быть реально применяться для людей. Поэтому лучше держаться подальше. Что может заменить или какие книжки по этой теме могут быть полезны? Конечно, у вас есть братья, я думаю, они рекомендуют книги. Все книги Джея Адамса. Джей Адамс есть такой автор. Он много пишет по душепопечению. Вот, и с тем, что связано с этим. Он говорит о практических вопросах христианской жизни, объясняемых с библейской точки зрения. Вот это вот, пожалуйста, вам настоящая психология, если хотите, хотя я избегаю этого термина. Есть несколько других, как Эд Уэлч, Пол и Дэвид Трипп, кажется, «Война слов» их книга, да? Есть еще несколько человек, Дэвид Паулсон, книги Джона МакАртура много есть, как, например, одну из них вы получите, «Наша достаточность во Христе». Очень хорошо объясняет, или у него есть «Отмирающая совесть», замечательная книга, касающаяся многих вопросов, связанных с этим. Есть еще несколько книг, я не знаю, перевели или нет. Точно знаю одна, которая касается вопросов демонического влияния всякого. Она называется «Как победить врага», да? Или «Как встретить врага», или «Как встречать врага». Ну, в принципе, вот эти авторы, можно взять просто авторов, знать, чтобы... Книги Добсона, это все психологические книги, это все то, что построено на неверных предпосылках. Точно так же, да, Лэри Краб, та же самая школа, похожая, как Добсона, да. Ну и много новых появилось сейчас, всяких разных. Следующий вопрос. Как можно соблазняться Иисусом? Очень хороший вопрос. Откройте, пожалуйста, 1 Петра. Как можно соблазниться Иисусом? 2 глава, 6 стиха. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, а которые не притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Пожалуй, лучше всего увидеть, каким образом Христос был камнем преткновения или соблазном, это проанализировать его взаимоотношения с фарисеями. Проблема в следующем. Религиозный человек подходит к Иисусу Христу, подходит к благодати, подходит к Библии, подходит к Евангелию, к сути спасения. Он подходит со своей системой, верований, со своей системой представления о том, как должно быть. Вот так именно было с фарисеями. Они пришли ко Христу, и они пришли со своим Евангелием, со своим представлением о том, каким образом Бог должен спасать. Они постоянно соблазнялись о нем. Они вроде бы хотели даже сделать его своим руководителем. Помните, воцарить его хотели. С одной стороны смотрят, вроде бы действительно это тот, кто должен их возглавить. С другой стороны, он не подходит под их систему. И поэтому они соблазняются. Что такое соблазн? Это греческое слово «скандалон». Очень близкое русское слово есть, да? Оттуда скандал. То есть это когда люди не могут принять, когда люди не могут согласиться, когда люди не могут примириться. То есть у них есть своя версия спасения. Они встречаются с Евангелием, и они не могут его принять. И до сих пор огромная масса людей притыкаются. Кстати, и написано, что этот камень сделан специально. Одни люди, подходя к этому камню, разбиваются там. То есть у них разбивается их собственная религиозность. Этот камень обязательно должен быть. Послание к римлянам, 9 глава, с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю всего не камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. То есть Христа невозможно обойти. Когда ты встречаешься со Христом, когда ты встречаешься с Евангелием, ты должен принять решение. Или ты должен отказаться от всего своего и положиться на него. Или же он будет объектом твоего скандала постоянно. И это мы наблюдаем. Почему Павел пишет здесь послание к римлянам об этом? Посмотрите, 3 глава, вообще все послание к римлянам, очень полемичное послание. Он постоянно ведет полемику с какими-то людьми. Это те люди, которые соблазняются Евангелием, которые притыкаются Евангелию, не могут принять Евангелие. Посмотрите, когда он говорит о благодати, спасении по благодати. Он говорит в 5 стихе, 3 глава. «Если же наша неправда открывает правду Божию, что же скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по рассуждению человеческому. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? И посмотрите следующая фраза. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. То есть были люди, и есть сейчас, которые говорят, по благодати? Значит что, сейчас могу идти грешить? и на небо попаду. Вот это те люди, которые соблазняются, которые притыкаются. Евангелие сегодня. И Павел много раз повторяет, говорит, никак. Это совсем неправильно. Это совсем по-другому. Они говорят, а как же еще может быть? У них мозг настроен так. Или же тебя нужно, ты, человек сильно хочет грешить, его нужно держать законом. А если закон отпустил, то он обязательно во все тяжкие пустится. И Павел говорит, нет, никак. Почему? Потому что Евангелие, благодать спасающая, она не только снимает рабство закона, оно снимает рабство греха, что гораздо важнее. И вот эту часть люди не видят, поэтому соблазняются. Является ли принятие пищи с отлученным близким человеком проявлением к нему любви, которая стоит выше Писания? В каждой ситуации этот вопрос нужно определить с вашими служителями. Я вам скажу почему. Потому что в Библии есть две категории неверующих. Одна категория неверующих – это те люди, которые неверующие, которые просто неверующие, и мы понимаем, что нам нужно достигать их и спасать их, проводить с ними время, искать возможности, чтобы их как-то привлечь. Есть другая категория людей. Есть категория людей, которая написана в первом послании к Коринфянам, 5 глава, с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого». Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. То есть разница в следующем. Есть человек, который блудник, он признает себя блудником, он понимает, что он такой, он неверующий человек. А есть человек, который заявляет, что он верующий. И заявляет, что с ним все нормально, но остается таким. Вот с этим человеком нужно сделать все, чтобы он понял, что мы не хотим иметь ничего общего. Нужно сделать все, чтобы он ясно понимал, что мы не являемся теми, кто утверждает его позицию. Или кто игнорирует решение церкви, или кто игнорирует решение служителей. Ну, хорошо, да, ну... отлученные, ну, с неверующими же надо, их надо же привлекать в церковь. Да, надо, конечно, но только одним путем. Он прекрасно понимает, в чем проблема. Ему нужно смириться, прийти в церковь, прийти к служителям, ему нужно покаяться, ему нужно оставить или попросить помощи, чтобы ему помогли оставить его грех. И ему с удовольствием помогут. Когда вы игнорируете положение человека, вот смотрите, он реально, насколько это видно, идет в ад. А вы игнорируете это. Представьте себе, если человек болен смертельно опасной болезнью, и у вас есть средства, чтобы помочь, вы знаете средства. Вы когда будете встречаться с этим человеком, вы не можете ему не сказать, вы будете настаивать, вы будете говорить, слушай, бежи быстрее. Я тебе дам телефон, я отвезу тебя и сделаю все для того, чтобы ты мог... излечиться. Ведь этот человек идет в ад. А вы с ним пирушки устраиваете. Ну, реально, посмотреть. Или вы не понимаете, куда он идет? Или, может быть, вы тоже с ним заодно? Может быть, вы тоже таких же позиций придерживаетесь, просто еще не сделали то, что он сделал? Может быть. Ну, во всяком случае, это то, что мы видим в первом послании к Коринфянам. Является ли ношение косынок традицией, ставящейся выше Писания? Конечно, этот вопрос обязательно должен быть. Супер важный вопрос. Богословский. Что делать с косынками? Я не знаю, как для кого. Может быть, для кого-то и есть эта традиция, ставящаяся выше Писания. Мы можем сказать только следующее, что в Писании нет достаточного основания, чтобы считать, что косынка является обязательной для женщин сегодня. Говоря так, я именно так и сказал, что нет достаточных оснований. Когда мне этот вопрос пришлось решать в церкви, я его взял, исследовал, и я сказал людям, которых этот вопрос интересовал, я сказал, что я, положа руку на сердце, я не из-за того, чтобы установить одну или другую там модель какую-то. Вы слышали, у меня достаточно конкретные позиции по поводу нравственности, по поводу того, что люди должны одеваться нравственно. Почему? Потому что Библия так говорит. Я подошел к этому вопросу не с тем, чтобы там снять косынки или одеть на кого-то. Но когда я исследовал этот текст, я сказал, что я не могу, положа руку на сердце, сказать, так говорит Господь, доносит каждая женщина косынку. Не могу, недостаточно фактов здесь. Но люди, правда, скажут, ну вот тебе недостаточно. Написано, что жена... да покрывает свою голову, или как там, я не помню, 11-е. Молящаяся жена, да, всякая молящаяся жена, пророчествующая с открытой головой, постригает свою голову и так далее. Ну, вы, конечно, можете прочитать этот стих и вырвать его из контекста и представить его, что это действительно так. Но если мы уже будем исследовать этот текст, во-первых, нужно прочитать все, что вокруг, и вы поймете, что там масса непонятного. Вот. Во-вторых, если вы уже хотите покрывать так, как покрывают здесь, то это не косынка. Речь идет о покрывале, чтобы действительно было покрывало. В-третьих, когда мы исследуем другие тексты 1 Петра и Тимофею, 1 Петра 3 глава и Тимофею 2 глава, где написано о женщинах, то везде указано почему-то, чтобы женщины не делали пышных причесок. Плетением волос не украшали себя. Скажите, как можно было видеть волосы, если вот так покрыты? А тогда покрывались только так. Это значит, в той части, где проповедовал Павел, в части, которая отличалась от Коринфа, где он пишет, вернее, где проповедовал Петр, и в Ефесе, где был Тимофей, по всей видимости, женщины были не покрыты, раз у них были видны волосы. Одним словом, у нас нет достаточных оснований сказать, что так или иначе. Поэтому мы никого не заставляем. Одевать или не одевать. Одевайтесь так, что когда вы приходите в церковь, чтобы ваша прическа и ваш внешний вид не привлекал на себя внимания, чтобы люди все вот так вот не поворачивались за вами. Почему? Потому что вы приходите в церковь. Церковь – это место, где основное внимание должно быть привлечено к Богу и к Его Слову, а не к нашим одеждам. Причем, независимо от того, это суперсовременное или суперстарое. И те могут страдать той же самой проблемой. Это суперблагочестивая или же супер вот такая, знаете, продвинутая, прогрессивная, как мне сказали недавно. То есть это наша задача. Наша задача создать в церкви атмосферу уюта, атмосферу поклонения, чтобы люди пришли и они поклонялись Богу. И поэтому сам весь вот этот вопрос, это, конечно же, это большое свидетельство того, что люди обращают внимание совершенно не на те вопросы, которые нужно обращать внимание. Вместо того, чтобы прийти в церковь и молиться, люди ищут решение вот этих всех внешних вопросов. Хорошо. Следующее. Сколько должно молитв проходить во время служения? Я вам могу сказать только следующее, что церковь – это место, где должно быть учение апостолов, молитва, общение и преломление хлеба. В церкви люди должны молиться. Мы последнее время делаем в церкви, у нас большая церковь, ну, 1000 мест. Не будет слышно, если кто-то будет молиться вслух. Не будет слышно. Ну и обычно, вы же знаете, братья, да, и сестры, наверное, если молятся вот так, ну просто с мест, кто попал, обычно молятся 5-10 максимум регулярных молитвенников или молитвенниц. И в принципе все-то не молятся, да? Это точно. Молится очень маленький процент людей. Для того, чтобы люди молились, мы сделали два шага, две таких попытки. Первая – домашние группы. У нас их 18 сейчас, сейчас мы работаем над тем, чтобы было 30. Молитвенные группы – это то место, вернее, домашние группы – то место, где люди знают друг друга, и самая большая задача, чтобы они вместе помолились Богу. Второе, что мы практикуем, мы делаем в церкви, в четверг обычно, периодически, мы делаем молитву по группам. По 5, 6, 8 человек люди становятся в кружок и молятся. И в этом случае, вот представьте себе, ну в четверг у нас обычно 500-600 человек приходит. Вот представьте, 600 человек все молятся, каждый. Сейчас я получил имейл вчера вечером, ночью, вернее, не спал. Вот, получил имейл, мне пишут, была молитва, было 5 молитв, 5 тем разных. Объявляет пастор, объявляет молитва о пасторе Алексее Коломийцеве, о том, что он сейчас в Ростове и поедет в Харьков потом. И все эти 600 человек, каждый по очереди в кружках молятся. Через 5 минут он объявляет молитва о развитии служения такого-то. И вот так вот полчаса. И все молятся, и очень действительно это эффективно, и действительно это дает возможность людям действительно быть в доме молитвы. В доме, в котором молятся. Поэтому молитв должно происходить как можно больше. Но именно вот таких молитв. Вопрос о сотворении мира. Сколько лет нашей земле по Писанию? И где в Библии говорится о динозаврах? Сколько лет, трудно сказать. Я скажу, почему трудно сказать. Если считать без промежутков, то получается около 6 тысяч лет. Но дело в том, что в генеалогиях или в родословных, еврейских родословных, часто бывало так, что пропускались поколения и назывались только наиболее значительные представители поколения. И поэтому, когда говорили, что один родил такого-то, то это может быть, что это был его внук или даже правнук. Поэтому, если считать с возможными вот этими, как их, пробелами, ну, в общем, большинство евангельских богословов сходятся к цифре от 6 до 10 тысяч лет. Хотя точно не могут абсолютно точно сказать, ну, примерно в этих пределах, от 6 до 10 тысяч лет. Где говорится о динозаврах? Нигде. Слово «динозавр» вы не встретите нигде. Но в Библии есть много описаний каких-то чудовищ. Вообще это сложно всегда. Цветы и животных трудно очень переводить. Музыкальные инструменты, например, трудно переводить. Почему? Потому что, ну, допустим, говорят, что Давид на арфе играл. Но арфа была изобретена в средние века только. Давид играл на каком-то музыкальном инструменте. Ну, возможно, где-то там в какой-то ситуации, когда это слово применялось, они, может быть, где-то могли найти, что это было что-то похожее на современную арфу. Но, в принципе, очень трудно перевести. Точно так же и название всех животных. Всех этих цветов и так далее, все, что связано с теми временами. Вот, поэтому единственное, что мы можем сказать, в Библии есть описание чудовищ, которые похожи на динозавра. В книге Иова вы можете встретить. Похоже, может быть, неизвестно, что это такое. Ну, вполне возможно, что это какие-то гигантские животные, которые могли быть динозаврами. Что делать, если в нашем городе нет церкви, соответствующей требованиям истинной церкви? Прежде всего, посмотреть, какой вклад вы вносите в вашу церковь, где вы есть. Помогали ли вы своему пастору действительно искать истину, молились ли вы о нем достаточно, заботились ли вы о церкви, Я всегда очень с осторожностью отношусь к людям, которые приезжают и говорят, вот у нас церковь такая-сякая, вот у вас хорошая, у нас такая-сякая. Скорее всего, если они станут нашими членами, то они будут скоро говорить про нашу. Так? Потому что первое, что я вижу в человеке, что у него нет посвященности по местной церкви. У него нет любви по местной церкви. У него нет любви и уважения к служителям. Сделайте все, что вы можете, для того, чтобы помочь этой церкви действительно быть нормальной церковью. Молитесь о ней. Возьмите хорошие книги. Подсуньте какие-нибудь диски хорошие. Сделайте, чтобы... Кстати, очень интересная эта вещь. Очень интересная. Во многих церквях, куда меня не приглашают проповедовать, люди слушают проповеди на дисках. Дайте своему пастору, пусть он послушает. Я бы посоветовал вам, проверьте, насколько вы вложились в вашу поместную церковь. Поместную церковь нужно созидать. Нужно делать все, чтобы созидать ее, сделать ее хорошей. До какого предела этим заниматься, это уже в вашей конкретной ситуации нужно посмотреть и увидеть. Но очень важный фактор, что вы должны быть в церкви, которую вы созидаете. Если вы не можете созидать церковь, вам нужно из нее уходить. Почему? Потому что, смотрите, мне один человек рассказывает, вот у меня дети вот растут подростки, одному там что-то 7, другому 11, третьему 13. Он говорит, ну, не знаю, они вроде еще маленькие, но уже где-то по сторонам смотрят. Я немножко познакомился с ним, он, оказывается, находится в церкви, которую он постоянно ругает. Они едут домой с собрания, они постоянно вот такие-сякие, вот такие. Ну, есть за что. И он постоянно, у него церковь связана с негативными ассоциациями. Это формируется в детях. Его-то вера сформировалась давно где-то, и у него вера есть, он приезжает в церковь, но она у него там проблемная, но он как-то еще там находится. А дети растут, и у них в их умах возникает вопрос, а зачем мне туда ездить, если я постоянно должен ее ругать? И поэтому они, ну, ездят пока с отцом. Как только получили свои колеса, свою машину, уже не ездят. А вернее, ездят, они приезжают в конце потусоваться. Да, езжай, папа, я приеду сейчас. Это проблематично. Говорят, а куда? Если молиться об этом нужно, искать, чтобы Бог решил вопрос. Титу 6 стих. Детей верных иметь должен служитель. Как вы понимаете, членами церкви должны являться. Здесь в каждой ситуации нужно смотреть конкретно на смысл того, что здесь сказано. Вот смотрите, детей имеет верных. Это значит, что человек, он правильно воспитывает детей. Мы понимаем, что только Бог делает людей спасаем, делает их спасенными. Мы не можем гарантировать. Мы смотрим на то, если у человека неверующий сын, мы смотрим на то, была ли в этом вина этого человека. Ну, иногда бывает такая ситуация, что человек вырос, он был в церкви, и потом где-то каким-то образом он уже вне контроля родителей, где-то каким-то образом свихнулся. Одна ситуация. Вторая ситуация, которая достаточно часто появляется в последнее время у нас, приходят люди, которые были верующими, но были формально верующими. Они вроде бы были в церкви, и они в это время вырастили детей, и не все из них выросли правильно. И потом, когда этот сам отец и мать узнали Евангелие, когда их собственная жизнь изменилась, они пришли и говорят, брат, вот это я делал неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно, вот это неправильно. Я понимаю, я каюсь, я хочу измениться. Ну так скажем, два старших сына у него выросли, в его, так скажем, прежней жизни. Он был таким активным там музыкантом, всем занимался, а дети были просто сорняк. Сами росли по себе. Не выросли неправильно. Когда он пришел к Богу, пришел к Евангелию, пришел к тому, что он бросил всю эту свою деятельность, он занялся собой, занялся своей душой, он действительно пришел к ясному пониманию себя. Самый младший сын у него сейчас растет совершенно другим. Они его правильно воспитывают. Я вижу, как они воспитывают. Старший тоже пришел к Богу. Уже сейчас, уже после того, когда родители произошла эта перемена. Средний еще нет. Но я ему могу доверить служение какое-то. Почему? Потому что я вижу, что те причины, которые были, то, что было причиной этих проблем, исправлено в нем. Я знаю, что он уже именно в этих вопросах правильно понимает и имеет правильную практику. Он это доказал на младшем сыне своем. Теперь следующий вопрос, который может удержать этого человека от того, какой уровень служения он будет занимать. Если этот его неверующий сын вышивает таким образом, что нарекание на семью, то есть нет доброго свидетельства от внешних. Помните, да, там есть еще один такой критерий. Вот тогда этот критерий уже будет ограничивать его, насколько высоко он может занимать служение. То есть в каждой конкретной ситуации нужно иметь мудрость. Муж и жена в церкви, которая руководствуется братством, муж поддерживает традиции, а я нет. Как быть? Молиться Богу, чтобы Бог изменил сердце мужа. Откройте 1 Петра, 3 глава. И там ясно написано, научитесь быть красивой внутри, очаровательной. Некоторые люди неправильно понимают, они думают, что вот там написано о повиновении, значит, я должна повиноваться неправильным доктринам. Это неправильно. Господь прежде всего, и вы должны повиноваться правильным доктринам, правильной истине. Но во всех остальных вопросах, не связанных с доктриной, вы должны быть приятнейшим или наиприятнейшим человеком для своего мужа. И вот это где люди проигрывают. Они делают все наоборот. В вопросах доктрины говорят, ну ладно, буду уже с твоим братством. Вот. А в вопросах жизни они постоянно рычат, постоянно скандалят, постоянно какие-то проблемы. И поэтому так он никогда не придет. И на этом мы закончим.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!